Сегодня у нас 135-е занятие. Будет важное занятие, на мой взгляд. И когда оно кончится, не знаю. Посмотрим. Вот тут есть бумажки и ручки. Вот вычисления. Поэтому вот Адас это принесла, поэтому можем использовать. Арик, у нас помните, что я говорил? Чтобы считать бумажка и ручка. Тогда будет участие в полете. Но это по желанию, конечно. Так, начинаем. В прошлый раз речь шла о не просто дата, дата льон, верхним дат, который питается от нешамы. И свойство этого дат, как было выяснено, в том, что он создает такую силу, которая уничтожает, не просто берет под контроль, а уничтожает негатив. И корень негатива – это вот Самуэль, ангел, который геном в самом центре, Гематрия 131, и мы дальше пришли, считали, числа пришли к числу 376, что это гематрия слова Исав. Но сейчас мы будем продолжать двигаться в этом направлении. И что мы получили? С одной стороны, есть сражение между 131 Самуэлю, это ситра ахра в своем корне. Ну и кто ей противостоит? Ну, очевидно, Мишиах. Но с другой стороны, вышли на Исав. Кто ему противостоял? Известный эпизод в Хумаше – это Яков. Можно мы видим, что вот это сражение, которое описано в Хумаш между Яков и Исав, оно имеет особое место в этой исторической битве между 131 и 358. Мы сегодня это будем изучать, эту битву между Исав и Яков. И как она связана с этим самым Самуэлем. Ну, давайте начнем смотреть Хумаш, что написано. Мы читаем. «И остался Яков один, и боролся человек с ним до восхода зари». В этом пасук три части. Первое. Остался Яков один. Дальше шла борьба. Ну, поскольку люди подкованные, знают, с кем шло сражение. Ангел Исава был в этот момент. Так вот, это сражение Яков вел один. Это Хумаш подчеркивает. Поскольку мы говорим, что то, что здесь описано, есть прообраз этого вечного сражения, особенно того, что будет в конце. Мишиах и Самуэль, Мишиах и Гог, то же самое. Значит, мы видим, что вот это сражение пойдет один на один. Как это понимать? Ясно, что в этой битве с Гог участвует не только один человек. Там многие-многие силы задействованы в этом. Но вот есть отдельное сражение. Яков остался один. Это специальное сражение, в котором он будет один на один. Между Мишиах бен Исав. С этой силой. Нахаш. Кто был инициатором этого сражение. Боролся Иш и Мол. Сражался, боролся человек с ним. Не Яков боролся с ним, а человек с ним боролся. Что он был инициатором? Что он хотел? Что он хотел от Якова? Зачем он на него напал? Ну, внизу мы знаем, что происходило. В чем причина, мы знаем, читали. А наверху, так и в общем, что ему нужно было. Это вопрос. Так, дальше. Он был инициатором. И до каких пор шла эта борьба? От Адолос Хашахар. До восхода зари. Значит, борьба шла ночью. Ночь – это Галут. Заря – наступление света. Это наступление Геулы. То есть эта борьба шла на протяжении веков, 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 всех веков Галута. А что они сражались? Ну, мы увидим. Это борьба, которая шла вот до конца, до последнего. И вот в этой борьбе есть центральное место. Так, дальше. Так вот, здесь есть странное слово в этом пасуке. Мы говорим, за что шла борьба. Борьба сказана через слово by your cave, by way, by a wake, by a wake. Авак. Бороться, авак, это вот еще пыль. Маша выбрала это слово бороться с корнем глагола авак, с указанием на пыль. В чем тут пыль? Пыль имеет отношение к этому сражению. Мы сейчас изучим Зоэр. Там дается два мнения, два объяснения про эту пыль. Первое объяснение дает Раби Шимон бен Леви, большой знаток скрытых вещей, которые далеко-далеко за завесы бытия. Таким он слывет в Геморе. Раби Шимон бен Леви. Он говорит следующее. Это слово «боролся через авак» выбрано для того, чтобы научить, что пыль от их ног поднималась до кисы хакове, до трона славы. Тут он использует это слово как пыль. И говорит, что вот это там сказано, что вот эта борьба шла так, что пыль от их ног поднималась до кисы хакове. Откуда он это знает? Мы читали хумаш, ничего такого не написано. Он при утверждении приводит пасук из пророка Нахум, который мы сейчас и рассмотрим. Но мы рассмотрим не только этот пасук, а еще и тот, который перед ним, чтобы лучше понимать, что происходит. Значит, Господь Бог ревнивый и мстящий. Речь идет о Мидоздин, значит. Мстит Господь и яростен он, мстит Господь врагам своим, и хранит он ненависть к врагам своим. Хранит ненависть к врагам своим. То есть не сразу действует, откладывает. Откладывает, откладывает. Насколько откладывает? Ну, в принципе, до конца времен это все отложено. Там будет последняя разборка. Мы видим этот пасук, который говорит, что Всевышний откладывает, сохраняет, удерживает свою ярость до какого-то момента. Следующий пасук, который уже и приводит Раби Шимон бен Леви. Господь долготерпелив и велик силой в буре, и буре путь его, ну, и в вихре, в буре путь его. И дальше он приводит уже вот ту часть этого пасук, которая нам нужна, которая говорит «Вианан авак раглов» и «Облако, пыль его ног». Значит, ну, это вещь уж непонятная. Дальше вроде все понимаем, там ярость, откладываем, мстит врагам, терпит, долго терпелив, то есть не сразу наказывает, та же самая идея. Здесь проходит облако, которое есть пыль, авак, от его ног. Это подтверждение мысли Раби Шимон бен Леви. Ну, где здесь кисы какого-то я не вижу. Это одно. Второе, ну вот слово авак появилось. Пыль. И там эта борьба через пыль идет. Но из-за того, что в одном пасуке то же самое слово, что в другом, еще следующее не связано. Полно в тонах, по-видимому, много псуким, где есть слово авака, авак, пыль. Нет, Раби Шимон бен Леви выбрал именно этот пасук. И на этом строит свое доказательство. Это непонятно. Здесь в этом пасук просматривается то сражение между Яков и Исав. Значит, Раби Шимон бен Леви продолжает. Он объясняет этот пасук, потому что мы не понимаем. Он нам объясняет. Он говорит так. У нас был вопрос, а что это за облако там? Анан, облако какое-то появилось, которое есть эта пыль. Значит, облако, есть эта пыль. Значит, вот нам надо понять, что же за это облако. Потому что вот пыль, про которую мы толкуем, вот есть это облако. Что же за облако? Он объясняет это. И это Малах... Сейчас, секунду. Да. Это Малах, это ангел, это облако, это ангел Исава. И что это ангел Исава? И он же, Самуил, это облако, которое мы не знаем, что означает, он ангел, Но это вполне можно принять облако. А что это такое действительно? Кто там наверху? Ангелы, малохи? А там их полно, много. Он поясняет, что это ангелы Исава, потому что в Хумаш сказано про борьбу Исава, но он еще добавляет, что это Самуил. То есть пророк говорит здесь про Самуил. Самуил и Исав – это примерно то же самое. Сила, негативный источник тот же. Как он увидел Самуила? Тоже вопрос. У нас ведет как бы по посылке, от одного вопроса мы переходим к другому вопросу. Сколько еще можно идти? Один вопрос заменяется другим. Откуда он знал, что это Самуил? Давайте, значит, взвесим. Он сказал, что это Авак, пыль это Самуил. Смотримся в это слово Авак. Только не глазами художника, а глазами разума. Авак. Аф, первые две буквы, а потом Куф. Ну, Аф это папочка, папа, отец. Аба. Куф. Ну, у нас было занятие в Пурим. Слово Амолейк. Там тоже было Амал. А потом Куф. Амал – это упорный труд. На чем Амалейк трудится? Над Куф. Куф – два варианта. Это либо Кедуша. Кедуша – Куф. Либо Крипа. И суть этого Амалейка – это загнать Кедушу в Крипу. Вот это его тяжелая работа. Здесь что мы имеем? Ав – отец. Авак – отец Куф. Отец Крипы. А кто отец Крипы? Крипот много. Но кто главный там? Кто командует, кто заказывает музыку? Кто руководит этим парадом? Кто на трибуне? Самуил. Поэтому здесь очень разумно, зная слово «авак», понимая его, сказать, что да, это Самуил. Кто еще? Мы сейчас пробуем понять ход мыслеров Рабби Йошуа бен Леви. Вот так он мог рассуждать. И само слово увидит Самуил. Помимо этого, есть указание у пророка на этого Самуила, а именно. Еще смотрим в пасук. Здесь говорится «Ашем в вихре, в буре». И вот слово «в вихре», «буря» «бесуфо», написано «суфо» – это вот это самое «буря», а «бесуфо» – «в буре». Но это слово написано странным образом здесь. А именно, буква «самых» написана меньше, чем все другие буквы. И вот строчка. Каждая буква имеет тот же самый размер, что и соседняя. А буква «самых» здесь написана поменьше. Это не единственное исключение. Хумаш, Танахи – это встречается, но редко. И раз такое пророк написал, значит, он что-то имел в виду здесь. Вот что он имел в виду? Значит, мы должны проанализировать это слово. «Буря». «Суфо». Ну, суфо – корень здесь «сойф», конец. Ну, действительно, мы подходим вот туда, вниз, конец. Где конец Ситрахры, там конец, преисподняя. Спускаемся сверху, вниз, 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 что все хуже и хуже становится. И где конец всему этому плохому? Вот там внизу. Это одно. А теперь посчитаем числа. Какие здесь будут числа? Гематрия этого слова, бесуфо, 153. Значит, считается 153, и мы имеем дело здесь... Самуил, то есть со 131. Какое число их связывает? Секунду, одну секунду. Одну секунду я нужен. 22, правильно? Число 22 их связывает. Значит, 22 буквы. 22 буквы Торы. И при них, при помощи них Акодыш Бог устроил творение. Значит, мы здесь уходим в... То, как строился мир, мироздание. Это число, нам говорили, с одной стороны, про конец мироздания, то есть про это 131, нижний конец, а с другой стороны, по числам, он говорит, в принципе, про все сотворение. И вот здесь возникает эта концепция Кисы Хаковит. Мы говорили, что он сказал, Рабби бен Леви, что до Кисы Хаковит. Кисы Хаковит – это корень всего творения. Это то, что создано, не сам Всевышний, а то, что он создал. Но это вот самый корень. Есть три этажа у творения. И верхний этаж, третий, он есть корень для остального. Но в том верхнем этаже есть внутренняя часть, которая корень для всего. Это есть Кисы Хаковит. Вот мы здесь уже выходим на эту идею через числа, через Самуила этого, на Кисы Хаковит. И когда сказано, что пыль, она на рогов, ноги, его ног Всевышнего, что такое ноги Всевышнего? Ну, это его нижняя часть, как бы. Эта нижняя часть, она все еще его, но она имеет свойство такое, что уходит внутрь уже творения. А куда она там уходит? Вот именно в этот кисы гаковит. Что есть внутренняя часть творения, сам его корень. Он получает силу от роглов, от ног Всевышнего, этот кисы гаковит. И дальше идет по всему творению эта жизненная сила. Поэтому, когда пророк сказал облако, авак, пыль, роглов, он имел в виду здесь кисы гаковит. Надо просто знать язык. Речь идет о кисы гаковит, действительно. И мы это получили через числа. Вышли на это число 22, которое строило творение, которое построило в первую очередь кисы гаковит. Значит, вот мы уже, значит, продвигаемся уже более успешно в понимании того, что сказал пророк. Мы действительно видим, что здесь вот облако, которое есть на самом деле этот Самуэль, 131, это авак, это тоже сражение Самуэля, ав-клепот, вот он и производит эту пыль, это его пыль. И дальше она доходит до кисы гаковит, роглов Всевышнего, до кисы гаковит. Мы видим, что действительно вот Раби Шимон бен Леви привез этот пасук, чтобы подтвердить свою идею, что это сражение шло между Яков и Исав, и пыль поднималась до кисы гаковит. Хотя этот пасук говорит про Самуэля, но мы говорим, что это сила на духовном пространстве, сила Самуэля, сила Исав, это то же самое. Разные проявления, разные лица, разные формы. Поэтому вот этот авак разумно уже сравнить с тем авак, в котором шло сражение между Яков и Исав. Что здесь мы имеем то же самое сражение. Между Самуэль только, ну и Мишех. У нас вначале был вопрос, почему он сравнивает авак и авак, два раза псуки, ну и что? А мы видим, что вот этот пасук у пророка, он как раз и говорит про это сражение Самуэля противоположной силой. Это и сражение Яков и Исав. Действительно, псуким связано. Это надо иметь в видении Раби Шимон бен Леви, чтобы увидеть это. Мы читаем Хумаш, читаем пророк, ну как ты сравнишь одно с другим? Он умел это делать. Теперь второе объяснение. Дает Раби Шимон, Раби Шимон бен Йохай. Да, так, ну, мы получили вот эти результаты, а теперь должны оценить это, что качественно здесь. Дать качественную оценку результата. Авак поднимается, и что он имеет в виду? Мы говорили, что инициатор этого сражения – ангел Исава. Человек сражался. И что он хотел? А вот он хотел эту пыль, а именно клепот, посадить на Якова. Иными словами, взять его в плен клепот. Вот его цель. Цель Якова тогда в чем? Он же тоже вел сражение. Он не просто отбивался от него. У него тоже было намерение его поразить. Он не был инициатором, но цель одна. Если на тебя нападает, ты должен убить другого. Так это работает. Так что он, праотец, хотел? Он хотел снять с себя пыль. Он не хотел ходить в пыли. Это одно. И второе, он, по-видимому, хотел ослабить этого Самуэля Исава. Как его ослабить? Взять от него силу. Так. Лишить этот авак, эти клепот жизненной силы. А в чем жизненная сила клепы? За счет чего она живет? По сути, она дохлое существо. Но Адам Аришон дал ей жизнь, этой клепе. Впустил в себя это. В свою душу, там жизнь. Он посадил себя в тюрьму этой клепы. И она питает теперь эту клепу. Так вот Яков хотел лишить эту клепу жизни. Не просто защититься, убрать вся пыль, а еще лишить того жизни. А именно вытащить искорки души из этой клепы. В этом суть этого сражения, согласно тому, что сказал Раби Шимон бен Леви. Мы читали Хумаш 200 раз перед этим эпизод, и никогда в голову не приходила такая именно идея. Но теперь послушаем, чему нас будет научит Раби Шимон Йохай. Как он объясняет этот тавак? Он дает такое объяснение. Он спрашивает, что такое авак? И отвечает. Это тофел ло афор. Это приложение тофел к афор. Афор – это часть земли, вот почва по-русски, афор. Это приложение к почве. Вот что такое авак. Ну, давайте дальше считать, что это все будет значить. Дальше он спрашивает, а в чем разница между ними? Приложение, ладно, ну а в чем разница между ними? И отвечает, это авак, это пыль, она остается от огня и не дает пейрот, не дает плодов. Никогда. Левеламим. Афор, а земля, что все пейрот, все плоды, они выходят из нее. Давайте посмотрим, что он имеет в виду сюда, потом понять. Первый он сказал, что авак – это приложение, дополнение к афор, к земле. И дальше на вопрос, что между ними, он сказал, что авак – это то, что остается от огня. Но от огня остается, в принципе, эфир, пепел. А он говорит, авак. Значит, надо отстранить наше обычное представление, понять, что он имеет в виду здесь. Таким образом, авак является последствием огня. А, видимо, он имеет в виду не физический огонь, здесь это же наверняка, а огонь как силу. Это медоздин, эйш. И выходит, что вот этого от медоздин, от этого жесткого дин, который сжигает, уничтожает, остается этот авак. Давайте посмотрим, почему так. Давайте смотреть. Он тоже объясняет пасук из Нахум. Мы имеем здесь облако, внимательно, 170. И это облако, как сказал предыдущий комментатор, это Самуэль, то есть 131. Давайте сложим 170 и 31. Посадим как бы этого Самуэля на это облако. Что получится? 301. Это гематрия слова «иш». То есть Раби Шимон в точку попал. Мы говорим про авак. Он говорит, это то, что остается от «иш». И мы действительно видим, по числам так и выходит. Когда начинает действовать Самуэль, на этом облаке получается огонь. А это облако и есть авак. Здесь интересный момент. Мы имеем дело, когда то, что остается от огня, то есть уже он сжигает, эта сила полностью убирает, и вот тогда остается этот авак. Тот пасук, который мы разбирали вот перед этим, в предыдущем объяснении, там сказано в этой буре, там мы говорили про самых, написано маленьким шрифтом. Рамхаль в другом месте, правда, поясняет, что такое самых. Это буква, отвечающая восьмому уровню, корню творения, бины. Оттуда идет шефа, но она, эта буква закрыта, и здесь она написана маленькой. Значит, узкая шефа, очень маленькая шефа. Когда очень маленькая шефа, мы получаем самый-самый жесткий дин. Мы не получаем это число 131. Это огонь, который полностью сжигает, и ничего не остается, кроме вот этого авак пыли. Как мы раньше говорили, что искру взяли из клипы, и что осталось дохло, там ничего нет. Авак. Вот здесь мы видим то же самое. Огонь сжигает, и остается только этот авак. Буква самых маленькая, она вот как раз на это и указывает. Силу этого огня, откуда он берется, такая сила у него уничтожения, что самых маленький. Хорошо тем, у кого хороший дат. А если маленький дат, то ничего хорошего не будет. Начнутся большие неприятности в жизни. Какой выход? Следуй за тем, у кого большой дат. Не иди по-своему. Ты начинаешь идти по-своему, зайдешь куда-то далеко-далеко влево. Сюда ты маленький. Искренне зайдешь туда. А причем в том, что самых маленьких. Так, дальше. Дальше Раби Шимон сказал, что этот авак, он не дает никаких плодов. А афор дает плоды. Мы здесь говорим не про физическую землю, мы говорим про землю, из которой, скажем, был сделан Адам Харишон. А формен ха Адама. Вот его тело было сделано не из нашей земли, а на том вот уровне нашей земли, что там не было в тот момент. Но ее нет, до сих пор нет. Но вот это Афор там был. Это, Афор – это одно из четырех оснований. Огонь, вода, рух и Афор. Четыре основания. Это вот основа материальности. Оно дает плоды. Адам был, все было сделано из него. Звезды, все что угодно. Во всем есть вот это основание, одно из четырех. Он дает природу. А Авак, приложение к этой Афор, он не дает их пирот. Клипа сама по себе не дает этих клипот, пирот, что позитивно она производит. И согласно Раби Шимон, тогда вокруг чего шла борьба между Яков и Исав, один хотел на него набросить пыль, чтобы жизнь человека стала пыльный. Это значит убрать оттуда жизненную силу. Человек будет живой, но нет вот это, но он будет в клепе этой пыли. Он будет жить своими интересами. Внучка, внук. Картинка, спорт, соревнования. Президент, там, завхоз. А где душа? Пыль. Этой жизни нет. Это намерение этого Исава. Намерение этого Самуэля. Набросить на человека пыль. Клипот, который сокращает жизнь. Соответственно, страна Яков, наоборот, прийти к жизни. Убрать этот Авак. Чтобы твоя материальная природа тянулась к тому, чтобы были производились вперед, плоды. Его конструктивное на духовном уровне создавать. В этом суть этой борьбы. Это уже другой оттенок, не такой, как в предыдущем объяснении. Так, читаем дальше Хумаш. Первый посук мы, значит, проработали. Теперь следующий. И увидел, этот ангел увидел, что не может одолеть его, не может превзойти его. Еще он увидел, что не может его превзойти. Почему? В чем была сила Яков в этом сражении? Что-то набрасывал пыль, но никак не мог, так сказать, наброситься. Пыль шла до кисы Гаковой, то есть по всему творению. Все этажи творения были, все ветки древа исхода от Товера были затронуты этой пылью. Вот в этом сражении все-таки он не мог его одолеть. За счет чего? В чем была сила Яков? Пасук не сказал. Очень интересно узнать, правильно? Очень интересно узнать. Причем не то, что вот строить свои гипотезы какие-то. Их можно настроить 10, там уже при желании 11. А вот что Хумаш имеет в виду здесь? С точки зрения Хумаш, почему Яков не был побежден в этом сражении? Номер этого пасук. 26-й. Вот за ответ. Имя Юткей-Вовкей. Как пишется это? 26, так? Гематрия 26. Это буква Алов. У Алов несколько гематрий. Ну, единица – это одна гематрия. 111 – другая гематрия от Алов. Мы это много раз сталкивались. 26 – это одна из его гематрий, этой буквы. Каким образом? Как пишется Алов? Ют, потом палочка наискосок, это вав, и снова ют, под ней уже. Давайте сложим. Ют – это 10, палочка – это вав, это 6, и ют нижний – снова 10. Вот и получили 26. И в этом сила. Алов – это внутреннее всех букв. Мы в предыдущем посылке с Нахум получили, что там число 22 возникало, все буквы. На том уровне разворачивалось сражение. Мы спросили, почему Яков был непобедим. А вот за ним стояла буква Алов. Внутренняя всех этих букв. Сражение шло за 22. Он ничего не мог сделать. Потому что вот внутри был этот Алов. Душа всех букв. Нешама всех букв. Она недостижима для Самуэля, для Исава, не всей этой нечисти. Уларанга она не носила. С другой стороны, вторая часть посылки, он увидел, что он не может его одолеть. Но он имел определенный успех. И дотронулся быков и рейха. Сустав бедра так переводится обычно. И поразил это в этом сражении, в этой борьбе. Значит, что ему удалось сделать? По-видимому, у Яков Авину было какая-то слабость, значит, он не мог дотянуться до этого. Он вот этим так сказать, поразил. Что это вот за место такое? Ну, перевод обычно за бедро, там сустав бедра. В Кабале там другая трактовка. Рамхали, Аризаль поясняют, что это тот орган у мужчины, который дает жизнь. Это ее рейх. В данном случае. И это вписывается действительно в саму идею. Почему? Что сражение с ними шло, между ними шло за жизнь. Я бы еще не сказал, что Афор производит пейрот, плоды дает, а Алак нет. И вот это свою силу недавания плода, Исах использовал этот момент. Он их достал, Яков, и поразил вот это свойство – давать плоды. Он не уничтожил, он покрыл пылью. И это привело к хромоте, которая шла из поколения в поколение, из поколения в поколение до самого конца. Мы сейчас это увидим. Давайте посмотрим на числа, как это значит, будет работать. На прошлом занятии мы имели какую-то идею, и чтобы ее понять, мы уходили туда вверх, в числа. Там у нас получалось какое-то число, какой-то результат числовой. Мы спускали его снова на землю и давали ему качественную оценку. Что это число обозначает? Сейчас будем действовать по этой же самой схеме. Что-то здесь сказано, что он дотронулся до быков и рейха. Сложим эти числа. Быков это 102, а рейха это 236. Сложите, что получится. 338. Что надо теперь оценить это число? Что оно обозначает? 338. Так. Ну, надо привести некоторое искусство, понимая, в какой плоскости, в какой сфере мы находимся, чтобы понять это число, что оно означает. Значит, мы говорили, что вот здесь идет борьба, которая значит, с одной стороны, он не имеет успеха, с другой стороны, частичный успех имеет. Это борьба вот в конце времен. И когда он окончательно будет поражен, мы говорили, когда вот этот верхний дат будет работать. Это как бы сила Якова, верхний дат. Так вот, верхний дат у нас описывался так, мы считали в прошлый раз. Дат 474 плюс 395 нашама получали число 720. Мы говорили, что это число 72 – это сила этого дат верхнего, это верхний уровень у Всевышнего, из четырех имен самое верхнее. Про это шла речь. Сейчас это число, силу Якова, 720, мы примерим к тому, что мы получили 338. То место, которое было поражено все-таки. Именно с одной стороны сила, 720, а на стороне Якова, это Алов. Но с другой стороны было поражение. Поражение описывается числом 338. Какое число их связывает? Вы считаете? Нет. Связывает их как?
300.
Ну, считается это же просто.
370.
Ошибка. Ну, что, конечно. Считается лучше.
По верхнему числу. 720, 338.
Сколько? 382, так? 382. Ну, это число у нас уже встречалось несколько раз. И что это за число? Это 226 Мишех, Мишех бен Йосеф, плюс 156, это Йосеф. А одно из чисел Мишех бен Йосеф, 226 плюс 156, как раз и будет 382. Вот теперь мы видим. Это, с одной стороны, дат, 720, поражение, 338, и в ком это? Мишель бен Йосеф. Вот у него эти две силы. С одной стороны, дат верхний, сила Яков. С другой стороны, слабость. И слабость вот именно в этом Йорейх. Нам число это показали. И вот это число 382, Мишель бен Йосеф, оно связано с Яков. Мы говорим, что сражение-то Яков тогда вел. Яков это 182. Какое число связывает 182 и 382? 200. Вот и переход в другое измерение, на другой уровень. То сражение Яков и Эсав много-много веков назад. И потом продолжение, завершение этого сражения в конце времен, прибавляем 200 и получаем этого победителя 382. Мишель бен Йосеф. Два разных события, но число показывает во времени. Разброс большой, но число показывает, это то же самое происходит здесь. Связаны вещи. Дальше будем работать в этом направлении. Коль скоро мы получили, что 30-38 связано с Мишель бен Йосеф, ну давайте дальше работать. Сделаем, поднимем глаза, посмотрим наверх, как это в числах будет выглядеть. И, по-видимому, получим какие-то новые идеи. Так вот, 338 равно 226, Мишель бен Йосеф, плюс сколько? Какое число теперь их связывает?
112.
112, так? 112. У нас перед этим было число 72, сила Мишель бен Йосеф, сила Яков, 72. Так вот, 112 есть 72 плюс 40. А 40 от гематрии слова «гоэл». Вот это и есть Мишель. Вот мы получаем, что действительно 338, это поражение, выводит нас на 226, где он, если он будет вооружен этой силой 72 и Гоэл, Мишель, все, он будет извлечен, вылечен. В него придет эта сила. С другой стороны, 112 указывает нам на источник этой силы. Ну, соответственно, да, 72, это мы уже имеем. Всевышний от 72. Или верхняя часть нашаны человека, 72. Но 112 это еще, как нас учат, это 26 плюс 86. 26 плюс 86 это 112. 26 это Юткей Вавкей. А 86 это Элуким. Элуким это одежда души. Юткей Вавкей это сама душа. Вот когда они вместе, 112, вот тогда есть Геула. Одежда пришла к душе. Это есть Геула. Адам, наоборот, их разделил. Отделил 86 от 26. Разбил 112 на части. Это ему удалось. Но вот в этом сражении последнем, наоборот, будет соединение этих двух имен. Здесь, на земле. В этом пространстве. Когда здесь это произойдет, вот это сражение, когда будет исправлено это поражение, которое праотец имел, тогда вот тогда наступит Геула. Тогда будет сомнение этих двух имен. Так это выглядит в числах. Дальше. Ну, теперь нам предстоит углубиться в материал. Тора, она, так сказать, позволяет углубление. Мы думали, что мы очень глубоко ушли, можно еще глубже уйти. Йорейх. Гематрия 230. Что это за число? Нормальный вопрос. Мы все постоянно задаем. Получить число. Умаш дал нам это число, 230. А что оно обозначает? Ну, у нас есть формула, алгоритм, который мы применяли на прошлом задании, занятии. Чтобы понять, что число означает, надо посмотреть на него из будущего. Как я знаю, что вот сейчас означает наше занятие? Ну, может быть, через год я пойму, что оно на самом деле обозначало. Я на самом деле знаю, что оно обозначает. Но чтобы понять это нормальному человеку, надо, чтобы год прошел. Так вот, мы примерим это число 230, посмотрим на него с точки зрения тысячи. Тысячи – конец. Какое число их соединяет?
670.
А?
670.
Да. 770. 770. Вот это уже интересный результат. Мы выходим на 77. Это башня Вавилонская. Кто бы мог предположить, что этот пораженный орган у Якова или Мишель бен Йосеф связан с Вавилонской башней? Какая связь здесь? Вот мы сидели, думали, и в голову такое не приходило, а числа показали. Число показаний начинает теперь дать качественную оценку, понять, а как это вообще связано одно с другим. Здесь все замешано на дат. Этот архитектор этой башни был крайне умным человеком. Он башню-то смог построить. Ну, ему не дал Всевышний построить, но он мог бы это сделать. У него был дат. Огромный дат. Но он использовал ее в сторону негатива. Он работал на Ситраху, на ту сторону творения. Но дат был. И исправление. Это исправление дата, это вот исправление. Мы про это говорили на прошлых занятиях. Теперь, Йорех этот орган. Хумаш сказал, Йода Адам Эсхава Ишта. И познал, узнал дат, Йода это дат. Как при помощи этого органа свою жену? Пав. В этом соединении его и ее присутствует дат. Так это работает. Но если это, значит, все хорошо делается. Мы опять видим дату. Вот мы видим, что действительно эти две вещи, они связаны между собой через дат. Исправление одного будет достигаться за счет дат, высокого дат. Это исправит тот изъян, который получил Яков. И исправить ущерб, нанесенный башней творению, тоже пойдет через верхний дат. Совершенно неожиданная идея. Кто мог подумать, что это все еще связано? Но они связаны, это видим в числах. Что наверх взяли числа, вот, получили результат. Так, дальше смотрим. Дальше мы смотрим в пасук 32-й. Во-первых, мы берем 32-й пасук теперь, 32-й. Не знаю, это гематрия слова «лейф», то есть тоже что-то интересное будет. Значит, вот Яков пострадал. И пасук говорит, после того, как кончилось сражение, все, и засветилось, засияло, сверкало ему солнце, когда он проходил Пенуэйл. Он дал название этому месту, этого сражения Пенуэйл. Это наверняка не случайно. Суть этого сражения связана с этим именем Пенуэйл. Вион, и он, Яков, хромает на Ал-Ерхоу. Вот на это место. Интересно, здесь пасук вместе поставил две вещи. С одной стороны светит солнце, с другой стороны хромота. Мы говорили, это именно и есть. С одной стороны 72, светит солнце, духовный свет. Выше нет, чем этот свет, 72. С другой стороны поражение, хромота. Эти две вещи вместе. И что здесь нам Хумаш хочет сказать? Чтобы вести вот это сражение, справляться с этой хромотой, уничтожать 77, необходимо, чтобы светило солнце. Это залог этого сражения. Человек должен обладать силой души, чтобы преодолеть этот изъян. Верхний дат. Об этом пасук говорит. Светит солнце и хромает. Он пошел, чтобы вести войну из века в век, из века в век, из века в век. И вот формула этой войны. Должно светить солнце. Посчитаем числа, которые тут вот в конце. И он хромает на бедро, вот на это Ирхову. Значит, числа такие будут. Я сам сочетаю, не трудитесь, просто, чтобы время сэкономить. Значит, вот эти четыре слова здесь. Гематрии такие. 18, 190, 100 и 236. В сумме получается 544. Это формула конца пасук, что он хромает. Оно описывается числом 554. Примерим это число к числу 770, которое мы получили до этого. 770 – это исправление этого изъяна, правильно? 230 и 770 – это 1000. Так вот, 770 – исправление этого изъяна. Прибавим к тому, на что он хромал, то есть на 544. Сколько получится, когда число их соединяет?
4.
Нет, соединяет их. Не в сумме. Но нет.
236.
Нет.
226.
Миссия. Мы получили каждое число. Ему светит солнце. Кому оно светит? 226. И поскольку оно светит, а он с другой стороны вот хромает. Вот это у него изъян. И что это? О ком речь идет? О многих. Но здесь имеется в виду вот этот. 226, Мишей Венесых. Мы видим, как хумаш, это вот есть хумаш, буквы, слова, все, а на самом деле это вот концепции, в которых существует мироздание. Ну, а сейчас нам предстоит пойти глубже за завесу бытия. Я не могу сказать в самую глубину, потому что самой глубины нет. Но мы сейчас погрузимся достаточно глубоко. В этом событии борьбы Яаков и Исав, Мешиах и Самуэль, присутствовала женщина, которая играла, ну, по-видимому, я не знаю, самую ли ключевую, но я, по-видимому, ключевую роль в этом сражении. Женщина тоже отлично. Вот Хава, она играла ключевую роль в Ганейне? Играла. Вот и эта женщина играла ключевую роль в этом сражении. В сражении мироздания. Что это за женщина, возникает вопрос. Она была еврейка, это понятно. А кто? Давайте смотреть. Значит, мы снова обратимся к пасуку в пророке. Он сказал, что Ви Анан и облако Авак Раглов. Не просто сказал облако, а Ви Анан. К 170 Анан должны прибавить еще Вав 6. Получилось 176. Дальше. 176. И кто у нас это облако представляет? Самуэль. У нас нужно число 31. Сложим эти два числа. 136. 176, извиняюсь, и 131. Считайте, сколько получится.
307.
Вот эта женщина. Ее гематрия, ее имени 307. И что это за женщина? Ривка. Ривка. Жена Исхак Авииду. Ривка Имейну. О, Исхак, он и есть Мишей Венесеев. Это та же самая душа. И вот тогда у него был партнер по жизни. Ривка. Она действительно сыграла ключевую роль в этом сражении Исав и Яаков. Почему Исав возненавидел из-за брахи? А кто сделал так, чтобы браха досталась Яакову, а не Исаву? Ривка. Она была ключевым игроком в этой истории. И вот она здесь всплывает в числах. Дальше следовать за этой идеей. Посмотрим, что за этим стоит. Какова ее роль именно? Ну вот первое мы увидели, какая роль, она была ключевым игроком там, это ясно. Но теперь мы увидим с точки зрения духовной, в духовном пространстве, какое ее место было. И какое она отношение имеет к концу времен. Мы видим, что это сражение, оно в конце времен тоже будет. Так, ну давайте смотреть. А, тут мы будем использовать это слово «Пенуэль». Мы говорим, что место, где шло сражение, Яаков дал ему название Пенуэль. В этом суть этого сражения, значит. И мы это слово Пенуэль применим к Ривке. Я не знаю, что получится. Но имеет смысл сравнить это. А дальше нам числа что-то покажут. Будем на это надеяться. Вот давайте сравнивать. Пенуэль будет 167. И Ривка это 307. Какое число их связывает? 307 и 167. 240, так? 167.
140.
А? Как это? 307 и 167. 140. А. Так, такое бывает. Расчет. Ну ладно. Так, секунду. Угу. Значит, так, мы сейчас будем, все равно результат будет то же самое, что мы сейчас будем, значит, эта формула снимается, потому что без этого у меня было 5 подтверждений, это одно было из них, но так осталось 4.
Найдем другой 5 элемент.
Вот. Так вот, значит, Ривка. Мы увидим, как вот эта Ривка играет роль в этом сражении. Посыл, который был у пророка, здесь. Аризаль сравнивает, обращает внимание на тот эпизод с Ривкой, когда она первый раз появляется в Хумаш. И там история с этими верблюдами, что она их поит. Это важная, очень важная характеристика Ривки. Давайте посмотрим этот эпизод. И было, прежде чем он кончил говорить, Лезер. И вот выходит Ривка, которая родилась от Бетуэла. И кувшин ее на плече ее. Ривка здесь появляется. Вот кувшин. Кат. Авдалат. И дальше вот, кат, этот кувшин, он фигурирует в тексте. И Ризер поясняет смысл этого ката здесь. Мы видим идею, почему именно так, на чем основывает свое объяснение. Кат – это 24 гематрия. Это число, отвечающее Бейс-Хамикдаш. Ривка связана с Бейс-Хамикдашем. Бейс-Хамикдаш – это Геула. Дальше это слово «кат» у нее встречается следующим образом. Да, кстати, вот первый пасук, которым она фигурирует в Хумаш, Ривка, это пасук под номером 15. 15 – это Юткей, начало имени Творца. Это корень, это очень высокая вещь, корень Геулы. Вот так она выплывает в Хумаш. А Перек, в котором это говорится, немало-немного, как 24, и матрия слова «кат». Хумаш поместил эту женщину в 24-й Перек. 24-й Перек – это Бейс Хамикдаш. Вот у нее на плече кат 24. Кстати, на плече, это у нас был цикл лекции, и мы говорили, что когда Всевышний опирается на плечо, имеется в виду там Миших. Тоже некоторый ремес, указание на то, что здесь, поскольку кувшин на ее плече, здесь вот есть концепция уже Миших, возникает. Элизабет тоже про это говорит. Потом, в другой раз кат у нее уже не на плече, а, как сказано, и сошла она к источнику. Ну, я хочу весь посуд прочесть, не могу удержаться. А девица очень хороша видом. Дева, которой не познал мужчина. Ривка имела красоту. И речь, ну, как 2×24, речь идет не о физической красоте. Это душа, которую Хумаш называет красивой. И пасук здесь 16-й не познала мужчину. Что за ним стоит, это другой вопрос. Отдельный вопрос. 16-е слово «зук» – пара, брак, соединение. В этом соединении брак, кто не был, Ицхак или там дальше, когда – это очень хороший брак. Она представляла, как душа крайне красивая. Так вот, и сошла она к источнику, Ризаль поясняет, к источнику Шефер. Это 8-й уровень. С тем уровнем работала она. И наполнила кувшин свой и дошла. Так, сейчас, секунду. И дальше следующий уже пасук, 18-й по счету, 18-я жизнь. И поспешно спустила кувшин свой на руку свою и наполнила его. А теперь кувшин с плеча перешел на руку. У нас теперь кат и кат. Два раза в ее исполнении. Один раз на плече, другой раз пониже, на руке. Два кувшина. Ну, кувшин один, но два положения. И еще раз один, у нее еще в одном месте кувшин встречается, она порожнила его. Три раза кат в ее исполнении. Ну, давайте складывать. Ариза складывает. 22, 24. Три раза по 24. 72. О, видите, на какое число мы вышли? Женщина работала с тем уровнем. 72. Это уровень буквалов. Мьют. Поэтому, когда Хумаш сказано, что вот у нее в животе сражались там два существа, Яков и Исав, она была обеспокоена этим событием и пошла спросить. Комментарий Зоэр, там, Медрош объясняет, пойми, пошла Ешиву Шеймер Эгл спрашивать. Можно дать другое объяснение. Куда она пошла спрашивать? Наверх, откуда ж Боруху? Она имела в коях эту силу. Она владела этим числом 72. Зачем ей идти в Ешиву Шеймер Эгл каким-то? Пошла туда наверх, и все, люди так ходят, умеющие. Ходят наверх. Она туда пошла и спросила, что происходит у меня. Это была очень высокая душа. Так, дальше. Так вот, 72 – это полная высота духовного роста, три уровня души. Когда кат стоит на плече, это кат, который снизу, в руке и на плече. 24, 48. Это концепция третьего храма. Третий Бейсамик, Шарица поясняет. А когда кат сам по себе, внизу, в руке, это первый Бейсамикдаш. Это только Шломо ха-Мелех построил. Вот с этим, с этой силой Ривка была связана. Поэтому была жена Исхак. Он жил на Мизбеях. Он смотрел Шхину. Это душа Мишель Бенюсы, конца времен. Ривка была связана с ним. Она была связана с этим Бейсамикдаш. Как? Вот она воду там черпала с этого восьмого уровня. И давала этим верблюдам, которые здесь на земле. Тут миссия этой души. Она брала воду оттуда и давала людям. Ну, здесь это как верблюды. Здесь, по сравнению с ней, они верблюды. Потому что она на том уровне была. Так, дальше. Значит, Ривка, она была, как мы знаем, в этом событии, жена, то есть, извиняюсь, мать Якова и Исава. Ну, давайте смотреть, что нам числа в этом случае дадут. Наверняка это что-то интересное, потому что до сих пор мы работаем с числами, получаем интересные, совершенно неожиданные вещи. Давайте складывать. 307 – Ривка, плюс 182 – Яков, плюс 376 – Исав, и плюс 24. 24 – это вот ее число. В сумме получится 889, я сокращу время просто. И что это за число 889? Мы имеем коих Ривки, который вышел в сыновей, и вот это число 24, конец, храм, Бейс Хамикдаш. 889, что это за число? Посмотрим на него с точки зрения тысячи, сколько будет соединяющих? 111. 889 плюс 111 – тысяча. Это Алов. Мы говорили, Яков ведет сражение успешное против этого Исава. Почему? Потому что вот там есть число 26, буква Алов. Вот мы видим, Ривка тоже имеет число Алов. Она ключевая фигура этого сражения. Не просто подстроила это сражение, но там, на верхнем уровне, она участвовала в этом сражении. Что-то формула нам показала. Мы сложили ее, двух сыновей ее, число 24, которое есть концепция Геулы, храма, и вышло на 111 ее число. Она связана с Алов. Она связана по-женски, но это внутренняя буква всех этих букв. Внутренняя их часть. Ей не надо никого нет, ни в Кейши, она могла спокойно идти наверх. Ей бы там ответили. Тем не менее, когда молились Исхак и Ривка, чтобы получить сына, ответили ему, не ей. Это тоже факт. Они оба были большими, но тем не менее ответ был ему, а не ей.
Просто тащили, замешан Исав все-таки. Его на 111 не попасть.
Ну, каждый раз, когда мы получаем вот формулу, и там фигурирует негатив, значит, надо понимать, что если это позитивная формула, это значит, исправление этого негатива пойдет. Переменить минус 376 на 376. 376 – это, с одной стороны, Исав, это с минусом. А с другой стороны, шалом. То же самое гематрия слова шалом. Это же 376 плюс, он конец времен. Вот. Когда перевернется Исав на ту сторону, тогда вот и будет это. Так. Дальше. Дальше Ариза приводит пасук из пророка, из Ишая, который говорит вот про эту, про эти два кувшина. Очень странным образом говорит. И сейчас начнется вещи, которые, ну, совсем никак не представить. Ну, ни в кому в голову прийти не могут. Просто не могут. Давайте читать, что сказал пророк. Это 54 первый, 12 пасук. «И установлю я, это Всевышний говорит, подкоут окон твоих». Подкоут – это какой-то материал, Танах он встречается только один раз. Это вот здесь. Каткоут, что это такое? Какой-то материал. Ну, тут в переводе дает, что он пишет? Яхонт. Ну, не важно, что. Важно, что это слово написано. Это кат-кат. Каткоут – это два раза кат. И это приводит к пасуку. Речь идет о том, что в качестве окон твоих обращения к женщине будут тебе два кувшина. Два кувшина – третий бейсхамикдаш, как мы выяснили. Один на рифке на руке, другой на плече. Другой на плече – это третий бейсхамикдаш. Значит, о ком здесь идет речь? Ну, в принципе, речь идет здесь о женщине, но это не физическая женщина, а комментатор объясняет Иерушалаем это. Или, можно сказать, Бас Цион, дочь Цион, что-то в этом роде. И вот что здесь говорится про это. Но так комментаторы объясняют. Это справедливо. Так Таргум объясняют большие комментаторы. Не просто комментаторы из всех времен и морей. Но вот здесь, когда мы видим этот кат-кат, и то, как Аризаль это приводит, он приводит указание на лифку. И тогда весь этот перек, 54-й, можно читать через призму. Давайте посмотрим, о чем здесь идет речь. И мы тогда получим информацию из уст пророка Ишайоу о этой душе Ривки Мейни. Давайте смотреть. Значит, чтобы изучить весь этот перек, нужно, по крайней мере, там пару занятий. Мы это делать не будем. Мы бегло пройдем по некоторым псуким, а один посмотрим досконально. Значит, ну давайте смотреть. Ибо мы будем, вот когда обращение к женщине, считать, что здесь про Ривку идет речь. Смотрите, как это вписывается. Ибо вправо и влево распространишься, и семя твое племенами унаследует, племена унаследуют, и города опустевших они населят. То есть под семя потомки Ривки, они в конце концов заселят опустевшие города. Земля Эрцисер была опустевшая. Ну, там, может, жили корабль, все это не значит, что в них кто-то живет. Она опустела, там нет евреев. Будет время, когда твои потомки распространятся, займут место среди народов и вернутся в эти города опустевшие. Вот ей такое вот предсказание от пророка. Не страшись, ибо не устыдишься себя, ну, не страшись, значит, Ривка боялась чего-то, ибо не устыдишься, ей было стыдно, а ее успокаивает Всевышний. Не надо стыдиться, не должно тебе быть страшно. А за что и страшно было? Ну, я буду некоторые вещи говорить, не обосновывая, но за этим стоит определенный день, могу просто все объяснять, еще 2 часа. Она боялась суда, который потом будет. Теперь, когда мы здесь говорим про Ривку, это не обязательно вот то ее рождение. Совсем не обязательно. Это свойство этой души, которое могло проявляться в разных, в частности, в конечном рождении. Вот так мы должны смотреть на это. Да, Ривка имеет, как это была. Это мы мало знаем. Вот общее понимание этой души, ее свойства, здесь описывается. Не страшись, она боится суда. Ибо не устыдишься, ей стыдно. Себя не позорь, она себя позорит. Немногие люди себя позорят на самом деле. Ибо не посрамишься. Но стыд твоей юности ты забудешь. Вот когда она пойдет в другой мир, от того, что она стыдилась здесь, в этом рождении, не будет следа. И срам вдовства твоего не вспомнишь более. Это сейчас я комментировать не буду. Ибо твой господин, тебя сделавший, Господь воинств имя его. Ашем Цваакоэт. Это его имя. Такая близость Всевышнему этой души, она достоила вот таких слов. Мы по числам видели, она спокойно может ходить, она 111, 72. И твой избавитель, святой Израиля, ибо женой покинутой и духом печальной тебя нарек Господь. Значит, этот посыл мы будем изучать более внимательно. Но женой юности, презренной она ты станешь, сказал твой Бог. Это непонятный посыл, мы его изучим. Дальше. На мгновение малое я покинул тебя, но с великим милосердием тебя я приму. Жизнь человека, враг Всевышнего, маленькое мгновение. Но к тебе я себя приму, когда ты пойдешь туда, ко мне наверх, я приму с милосердием. И с хэсэдом. Но для Творца мироздания жизнь человека – это миг. Для человека это не миг. Стыд, вот этот позор, который... Все, что она переживала и терпела, не за себя, естественно. Я бы сказал, не только за поколение, в котором живет или жила, а за много-много поколений. Понятно, еще издалека. Так вот, для нее это не миг. Это какое-то количество лет, несколько десятков лет. Но для него это миг. И что нам с этим сделать? Для него это миг. Для нас не миг. Пылу ярости я лицо мое сокрыл на миг от тебя. Ярость на нее, естественно, а на то, что происходит, в частности, народ. Она как Корбан, Тадик Ирало. Так вот, в пылу ярости я лицо мое сокрыл на миг от себя. Он, когда Всевышний сокрыл от нее свое лицо, это значит, ей стало плохо. Жизнь пошла, вот, возможно, что страдания. Но с вечной милостью над тобой умилосердствуюсь, сказал твой Избавитель Господь. И так далее. Бедная, больная, безутешная. Вот я уложу камни и так далее. Он ее успокаивает. Значит, сейчас мы в конце разберем вот этот пасук. Пасук шестой. Значит, потому что как жена оставленная и печальная рух, печальной душой рух, Ашем назвал тебя. Вот оставленная жена, печальный рух, Ашем назвал. Это ее судьба, это программа Всевышнего, что значит назвал ее Ашем. Значит, он дал ей такую программу, с этим он пустил эту душу в это рождение. И что? Давайте смотреть, сейчас уже надо будет считать. Начало пасук. Ки, ки ишто, ну кейша. Ки это 300. Киеша – это сейчас я посмотрю. Мы можем проще само сочетать же. Киеша – это будет 326. Сложите 30 и 326 вместе.
А, 30.
356, так? И у нас здесь два слова, правильно? Ки, киша. 356 плюс 2. 358. Что здесь указание на Мешиах? Иша, жена. Ну, есть некоторые гипотезы, что она будет женой Мешиах, и есть жена Мешиах. Может, и нет, потому что она тогда была женой Исхак, а это душа как раз Мешиха. Может, она жена вот на то рождение идет, а не последнее. Это вопрос. Но некоторые указания на конец времен тоже есть уже. Дальше смотрим. Слово «виацувас» – «печальная рух». То есть рух у нее, душа была печальная. Это слово «печальная» имеет гематрию 376. Это гематрия слова «Исав». Вот ее печаль. Сейчас я... Нет, я не то сочетал. Я извиняюсь, неправильно. Сейчас я посмотрю. Значит, мы посмотрели начало пасук до этого. Ки, киша. Потому что как иша, как жена. И дальше тут тоже говорится пасук про жену. Дальше говорится. Ве эйшес наурим. Жена молодости. Ну, Рим, молодости. Но Урим имеет гематрию 376. Это Исав. Вот мы видим, что это Иша, которая здесь, она связана с этим числом. А вот это слово Вейшес, оно имеет гематрию 707. Значит, у нас два числа стоят рядом. 707 и 376. 707, ну, по-видимому, ясно, к чему дело идет, так? 77 здесь возникает. Это башня снова. А Исав? Исав это вот из той же самой области, от той башни. Это сила. Дальше. Теперь посмотрим, как вот это число 707 связано с Ривкой, то есть 307. Какое число их связывает? 707 и 307 Ривку.
400.
Смотрите, что получается. У нас 707, это 307 Ривка и 400. И рядом еще Исав. С кем Исав шел на то сражение с Яков? У него были там за спиной, стояли? 400 молодчиков. Вот мы видим здесь вот эпизод в числах как раз про то сражение. Исав, Ривка, вот эти 400. Пророк говорит вещи, которые связывают нас с этим сражением, о котором мы на этом занятии толкуем. Дальше. А дальше будет прямое уже указание. Конец пасука. Смотрим на конец. Начало пасук, мы говорили, получили число 358. Это Иша там было. Это к Мишех относится. В середине мы получили это сражение. Ривки. Ситрахли. 77, с Исавом этим. Посмотрим на конец пасук. Что в конце пасук говорит? Конец пасук говорит следующее. Амар Элокоих. Сказал Бог твой. Бог твой? Кого? Ну, мы читаем Ривки. Это надо еще достоиться, что это твой Бог. Знаете? Мой Шабейн говорил, он говорит, твой Бог, это твой. Так вот здесь, давайте посчитаем. Амар это 241. А твой Бог имеет гематрию 66. Сложите эти два числа. 307 Ривка получилось как раз. Видите? Но мамаш пасу говорит про нее. Бог твой. Сказал Бог твой. Кто? Кому он сказал? Вот число 307. Прямое указание, про что мы сейчас говорим. Так, теперь возникает вопрос. Что же за судьба такая нелегкая у нее? Из-за чего? В чем причина? Всевышний очень любит, да, но человек страдает очень. Ответ вот какой будет. Он кроется в том событии, которое тогда происходило. Когда Ривка решала эту судьбу, кому пойдет браха. Яков сказал, я гладкий, Исав волосатый, отец ощупает, и он даст мне проклятие. Как ему пойти на это? Он не хотел ввязываться в это сражение. Мужчина не хотел, потому что он понимал, что он пострадает. Что сказала Ривка? Делай то, что я тебе говорю, проклятие на меня пойдет. Вот в тот момент она своей силой забрала на себя это проклятие. И вот из-за этого мы имеем этот перек Ишайо. В этом вот и есть ее мучение, ее страдание. Вот тогда она запрограммировала свою судьбу. Она спасала народ. Чтобы браха пошла в правильное направление. Против мужа пошла. Пошла против мужа, получила проклятие. Она сама взяла это. И это было запрограммировано у нее. Потому что Умаш говорит, она дочь Бесуэйл. Правильно? Бесуэйл, гематрия, 439, если посчитать. Это гематрия слова «галут». Получается, Ривка – дочь Галута. Галут – это страдание. Вот мы имеем, с одной стороны, 24, с этим она связана, это храм. А другой стороны – Галут. Когда Галут? Когда разрушение, хурбан. Нет храма. Народ в страдании. Кто страдает? Ривка страдает. Много других тоже. Но вот здесь показана эта программа, которая у нее была, и которая шла в ее разных рождениях, Гилгулим. Она вот еще тогда – Бат Галут – Хурбан, разрушение храма. На храм можно и так посмотреть. Мы говорили, Яков шел и хромал. Солнце светило, и он хромал. Две стороны. Вот у меня тоже. Она связана была с этим солнцем. 111. И в то же время разрушение храма Хурбан. И сейчас в заключение мы прочтем из Иехескеля. Пророк Иехескель, это душа Мишель бен Йосеф, это один из Гилгулим Ицхака Авину. И вот мы читаем Иехескель, перек под номером 24. Так, этот перек будем читать. Что он написал в этом перек? А он там написал про свою жену. Помним, Иехескель — это Гилгуль от Ицхак. Ривка — это жена Ицхак. Что 24? Вот здесь в этом 24-м. И Ривка — это Хумаш, возникает первый раз именно вот в 24-м перек тоже. Это ее число. И вот здесь Иехескель пишет про свою жену. Тоже в 24-м перек. И что он пишет? Ой-ой-ой. И было слово Господне ко мне сказано. Так, и было слово Господне ко мне в году девятом, в месяце десятом, десятый день месяца сказано. Десятый месяц – это Тамуз. Десятый день – это день поста, который мы имеем. Это он считает это от какого-то там от царя. Девять это число Геулы, на самом деле. Девятый уровень число Геулы. Так вот, что было сказано? Сын человеческий, Бен-Адам, запиши себе имя этого дня. Значит, день очень важный. Запиши себе имя этого дня. Не просто день, а имя именно этого дня. Самый день этот. Приблизился царь Бавеля к Иерушалайму. Действительно, осада началась тогда. В тот самый день. И скажи дому мятежному, народу, притчу. И скажи им. И дальше идет ужасная притча. Про котел, в котором варится мясо. Котел – это Иерушалаем. Мясо там, кости – это люди. Мы как-то это изучали. Сейчас мы пропустим это. Ужасное предсказание. А дальше говорится, и было, о, 16-й пасук, между прочим, зуг, снова пара, брак. И что здесь начинает говориться про это, 16-й пасук? Бен-Адам, вот я забираю у тебя усладу глаз твоих поражением, и не оплакивай, и не рыдай, и да не прольется слеза твоя, от стена не удержись. По умершим траур не совершай. И головной убор свой повяжи на себя. Обувь свою одень на ноги свои. И накрывай лицо до усов твоих. И хлеба других людей не ешь. То есть не соблюдай законы траура. Жена умрет, а никакого траура нет. Следующий пасук. И я говорил к народу утром. И умерла жена моя вечером. Вечер – это Галут. Он говорил утром. Это Геула. И что он им говорил? И дальше идет про разрушение храма. Ну, сама все перк про разрушение. Но Ходноцер пришел, осада Иерушалаема, там история с котлом – это ужасное, разрушение Иерушалаема, Хурбан. И вот в этот день, когда и дальше идет про Галут, уход в Галут. В этот день, в уход в Галут, умирает его жена, не совершая траура. Почему? В этом месте, вот мы говорили про Ривку, что она связана с числом 24. Хурбан – это одна сторона, а с другой стороны – это 24, мы имеем перек 24. И здесь указание на конец времен. Скорбь, которая у тебя будет в конце, она сменится радостью. Построением третьего Бесхамигдаша. Не носи траура по ней. Иехескель своими поступками он делал как бы знаки. Всевышний говорил, вот такой знак сделай. Он сделал этот знак, то, что ему велели, это записано там в книгу наверху. Уже есть эта сила, которая так должна действовать, не совершая траура. Еще до конца времен. Да, сейчас разрушение, сейчас галут, но это ступень восстановления конечному. И о чем говорится в конце этого перека? Ведь в тот день, когда я отбираю у них опору, у народа, он отобрал опору у Иезекииля, жену его. И вот в тот день, когда я отбираю у них, у народа, опору их, то есть храм, Исхамидаш, радость, великолепие их, усладу очей их, моя жена была такой, а я у них храм отбираю, одно к одному идет. А дальше идет 26-й пасук. 26-й. Что пророк получил в 26-й пасук? Смотрим. В день тот, даем Агу, придет беглец к тебе, Аполит, беглец. Здесь я опять не поясняю, но это имеется в виду душа Мешиих. Чтобы известить тебя, Мешиих бен Йосеф, который живет, в каком-то этапе придет к нему вот эта душа Аполит, чтобы известить его. О чем известить? Ну, есть о чем сказать. В тот день отверзутся уста твои, ты откроешь уста твои, вот, с появлением беглеца, и будешь говорить, и не онемеешь впредь. Там по своим рождении пророк не был пророком. Он не мог вещать от небес. Немой был. Вот придет беглец, уста отверзутся, и ты уже никогда больше не будешь немым. И будешь им знамением. И узнают, что я Ашем. Через него, через Мешиих бен Йосеф, узнает народ, это будет связь с ним, а не Ашем. Вот это конец этого перека, значит, на пути была смерть жены его. Пожалуйста, какие есть вопросы? Да.
У нас у еврейцев принято, что день начинается с вечера. Как быть тогда, что могу только свою интерпретацию привести пример, что когда день начинается с вечера, там всякая работа, туда вышли.
Вечер – это концепция галута, нет света. И день начинается, да, вот мы начинаем, жизнь человека начинается вечер, галут, темнота, дальше жизнь к тому, чтобы прийти к свету. Вот концепция здесь. Вечер – это галут, это не то, что уйти, а чего-то наоборот. Конечно, есть уйти от этого, но это надо уходить, уйти от темноты к свету. Жизнь начинается с вечера. Разум маленький, мало понимает человек. Вечер. Дат никакого нет. Дальше вырастет, развивается. Вот это вечер. Еще.
У меня вопрос по поводу физической такой.
Погромче, пожалуйста.
У меня вопрос насчет сражения Якова с Моэлем, с Исавом. Когда эта пыль все-таки затронула там его, то место, которое дает потомство. Я не знаю, я так поняла или так. Хромота здесь это... Насчет потомства.
Хромота имеется в виду на то, что слабое место. Вот это. Хромота
да,
слабое.
Это отразилось на потомстве вот на всем галуте.
Ну, это вот сражение, да. Оно шло так, из поколения в поколение. Это центр как бы сражения. Там дат участвует очень много. Это можно развивать, эту концепцию. Тут за этим много шоссе, здесь просто намечено. Но это отдельная тема. Это отдельная тема, где она просто обозначена.
А как связать это с тем, что есть слова, что вышел Яков совершенным? Прямо хромотом он...
А это в конце времен там сказано уже. В конце он излечится. Это пасук, который сейчас имеется в виду, шел им уже. Это да. Когда уже будет шел им у него? Когда он... Да.
А Ривка выходит на духовном уровне одна со всеми 400 молодчиками Исава имела дело?
Она владела тем числом. число малых она владела, 72, и все. И все, она, тут, когда говорится про Ривку, имеется в виду, вот, Ривку снять вот эту верхнюю область того, которая прикреплена. Яков прикреплен к какой-то области, Моше прикреплен, Авраам, Исаак, все там эти области. Она прикреплена к какой-то области, кто имеет эту силу сражения 400. Дальше ну, человек, который имеет в себе вот эту силу, отвечает этой области.
Ну, то есть вы сказали, что она участвовала, что она спровоцировала это сражение и участвовала в нем?
Не то чтобы спровоцировала, она его повернула, так сказать, повернула в определенную сторону. Процесс, который шел, она склонила в эту определенную сторону. Процесс шел, она его, так сказать, ну, повернула.
Она знала, как должен пройти процесс, и она это сделала.
Да.
То есть была часть. И стало быть, она и противостояла со своими четырьмя стами против тех 400. Одна. Сама.
Тогда она была, конечно, одна. Одна, да. Мы и говорили, там сказано, что Яков сражался один, и она была одна.
Да, то есть
так, главное сражение, они в одиночку.
Яков сражался, выходит, с силой, которая была ниже того уровня.
Не надо, это от себя начинать фантазировать, не нужно. Так, Яков, он...
Она была надо?
Ну, не, нет, конечно, нет. Вы сравните женщину и мужчину, значит, тут всегда он будет выше. В духовном плане так запрограммировано. Адам был выше Хавы.
С которыми они воевали.
Война шла одна, раз, он тоже воевал с этим. Он сражался с Исавом, он сражался с 400 тоже. Так? Эти 400 поражали Исава. Это один пакет был.
Так какого пророка мы? У Иехескеля это написано?
Про что?
Вот об этом, вот с этими числами.
Так чисел все занятие было. Вы имеете в конце сам, вот что именно. Было?
Вот эта часть сражения Якова.
А, это нет, это не Иехескеля. Это Хумаш.
А, это Хумаш.
Хумаш, да, и у Нахум. Вот это. Рок уже.
А почему сказано, что Яков сражался с человеком? Почему именно человек? Или человек сражался с Яковом?
Так он человек.
Почему назвал Иш человек?
Да.
Иш здесь имеется в виду, иногда, когда Хумаш говорит про Иш, это характеристика значимая. Например, про Лота, когда он противостоял этой толпе, сказано, что он Иш, человек, чтобы подчеркнуть значимость, силу. Яков прислал не просто каким-то пешкой, там, замухрышкой каким-то, а про него человек выступал. Это имеется в виду. Это по-простому. Если дальше надо глубже рассмотреть. Ну хорошо, до следующего раза. Всего хорошего.